В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Сирийская наживка Кремля. Чего пытается добиться в Москве госсекретарь США Джон Керри? Можно ли доверять Кремлю в разрешении сирийского кризиса? Стоит ли России рассчитывать на отмену или ослабление санкций? Возможно ли сотрудничество с Россией Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии Марком Катцем, историком, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и политологом, сотрудницей организации «Атлантический совет» в Вашингтоне Алиной Поляковой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Наживка, которую невозможно пропустить. Так, в грубой интерпретации, звучал тезис американских комментаторов, сопровождавший госсекретаря Джона Керри на его пути в Москву, на встрече с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Белый дом и особенно сам Джон Керри, самоотверженно и, как правило, безуспешно сводивший в последние годы за столом переговоров представителей официального дамасской сирийской оппозиции, увидели в выводе российского контингента из Сирии признак готовности Кремля поддержать настоящее политическое урегулирование сирийского конфликта. Дипломаты из окружения госсекретаря сообщили репортерам, что главная цель Керри в Москве – заручиться поддержкой России на женевских переговорах, то есть убедиться в том, что Кремль окажет реальное давление на своего клиента Башара Асада и заставит его договариваться с оппозицией. Энтузиазм главы американского внешнеполитического ведомства относительно возможности начала подлинного мирного процесса и сотрудничества с Кремлем явно не популярен в США. Газета «Нью-Йорк Таймс», например, проводила Джона Керри в Москву своеобразным редакционным напутствием, редакционной статьей, которая называется «Вновь полагаясь на ненадежного Путина». Как господин Путин уже ясно продемонстрировал на Украине, перемирие для него является тактикой или даже дымовой завесой, а не целью. Газета напоминает, что истинная цель Путина – добиться своего признания в роли важного мирового игрока и по возможности вбить клин между членами Атлантического сообщества. У западных столиц, соглашается газета, сейчас нет выбора, они вынуждены иметь дело с Москвой, пытаясь разрешить сирийский кризис. Но Путин, как пишет «Нью-Йорк Таймс», не должен обманываться. Его сильное положение в данный момент не означает, что он одержал победу или заработал уважение. Обозреватель информационной службы Bloomberg Марк Чемпион предостерегает Вашингтон от возможного соблазна пойти на уступки Кремлю, например, от ослабления режима санкций или нормализации отношений в обмен на помощь в регулировании сирийского кризиса. Он предупреждает, что Владимир Путин не заслуживает доверия, никто не знает, как далеко Путин может зайти в своих будущих внешнеполитических предприятиях. Впрочем, сирийский разворот Кремля нашел и поклонников среди ведущих западных обозревателей. В той же «Нью-Йорк Таймс» профессор Джорджтаунского университета Анатоль Левин призывает, как он пишет, не пугаться русских, поскольку Москва действует только, так сказать, на своем заднем дворе. Она в реальности не представляет, по мнению Левина, угрозы Европе и тем более США. И, как он считает, Западу стоит поступиться интересами Украины во имя хороших отношений с Россией. Может ли очередная попытка Кремля нормализовать отношения с западными столицами принести ему успех? На что рассчитывает Джон Керри, идя на очередные переговоры с Путиным и Лавровым? Вопрос профессору Марку Катцу.
Я думаю, что администрация Обамы с радостью встретила известие о выводе российского контингента из Сирии. Она очень надеется на потенциальный успех мирных переговоров между официальным Дамаском и сирийской оппозицией. И Джон Керри, будучи вечным оптимистом по поводу будущего американо-российского сотрудничества, отправился в Москву, чтобы развить достигнутые результаты. Вполне возможно, что президент Обама на закате своего президентства хочет несколько стабилизировать отношения с Кремлем, отчасти помочь Хиллари Клинтон в борьбе за президентство. Поэтому Белый дом еще раз пытается нащупать потенциальные точки соприкосновения с Москвой. Возможно, он видит основания для сотрудничества.
Профессор, как вы считаете, стоит ли Кремлю воспринимать такие настроения в Белом доме, как готовность поступиться с санкциями? Российские представители и близкие к Кремлю обозреватели почти не скрывают, что они, грубо говоря, хотели бы обменять вывод части самолетов из Сирии на отмену или ослабление режима санкций.
Я думаю, что не будут введены новые санкции. Отмена существующих вряд ли вероятна до тех пор, пока Россия не выведет свои силы с востока Украины. На взгляд многих европейских правительств, в этом противостоянии слишком значительны ставки. Такие настроения сильны и в Вашингтоне. Я очень сомневаюсь, что Москва пойдет на это. Поэтому можно предположить, что если не будет найдено приемлемое для всех разрешение украинского кризиса, или если вдруг Путин не решит уступить и действительно уйти из Украины, санкции будут оставаться в силе. Ситуация столь сложна, там столь много игроков с самыми разными интересами, что я не буду удивлен, если эти попытки Джона Керри найти общий язык с Москвой закончатся ничем.
Тем не менее, ведь в американской прессе вслед за сирийским разворотом Путина зазвучали призывы пойти на сближение с Россией. Например, профессор Джорджтаунского университета Ливин в «Нью-Йорк Таймс» говорит, что Путин удовлетворился тем, что он уже получил на Украине. В Сирии он даже сыграл положительную роль. Путин – осторожный игрок и не пойдет на серьезный конфликт с Западом. Дескать, зачем ссориться с Путиным, если лучше сотрудничать?
Я не согласен с оценкой Ливином Путина как осторожного игрока. Я вообще не думаю, что с Путиным можно иметь дело в принципе. Я подозреваю, что он рассматривает западные демократии как угрозу своему политическому выживанию и действует, исходя именно из этого. Путин прекрасно понимает, что он возглавляет угасающую страну, которая находится на тупиковом пути развития. Его решение проблемы состоит в том, чтобы убедить россиян в величии своей страны, и ради этого он использует любые возможности, чтобы подорвать западные страны, чтобы создать нестабильность в соседних с Россией государствах. И это несмотря на то, что подлинные национальные интересы России заключаются в создании стабильности на своих границах, в сотрудничестве со стабильным Европейским Союзом. Поэтому мне кажется, что сотрудничество с Москвой в принципе невозможно до тех пор, пока Владимир Путин остается в Кремле. Видимо, подобные отношения с Россией сохранятся до тех пор, пока ему на замену не придет более рационально мыслящий и воспринимающий мир руководитель. Нам известно из российской истории, что каждый новый лидер страны отрекается от наследия своего предшественника. Именно поэтому было ясно, что Медведев не является в действительности новым лидером. Он не отказался от Путина.
Я подозреваю, профессор, что кое-кто увидит в ваших соображениях оправдание кремлевских страхов по поводу некоего западного заговора с целью организации цветных революций в России.
Запад может лишь ждать перемен в России, которые рано или поздно произойдут естественным путем. Судя по тому, что Путин не вырастил своего преемника, можно предположить, что тот, кто придет к власти в результате борьбы, будет действовать по-иному. При этом нынешняя политика Кремля, направленная на создание очагов кризиса, превратится в тяжелое наследие для нового лидера, которому придется извлекать страну из заведомо проигранных конфликтов. Путин, объективно говоря, усугубляет свои проблемы. Он рассматривает международные отношения как непрекращающееся соперничество, пытается достичь тактических побед, теряя гораздо больше. Взять хотя бы его реакцию на уничтожение турками российского военного самолета. Путин в порыве гнева перечеркнул многолетние обоюдовыгодные отношения с важным в прошлом партнером России. Я не думаю, что те выгоды, которых он мог достичь в результате своего сирийского маневра, окупят потери, вызванные ухудшением российско-турецких отношений.
В таком случае, как действовать с вашей точки зрения Вашингтону в будущем? Начать серьезно теснить Кремль, например, на Украине, как предлагают все кандидаты в президенты США, за исключением Трампа, или не обращать на него внимания, пока он не покусится на союзников США по НАТО?
Проблема заключается в том, что мы не знаем, не сыграет ли серьезное давление на Россию на руку Путину, не даст ли ему борьба с враждебным Западом новых убедительных в глазах россиян оснований для введения новых авторитарных мер управления внутри страны. Ведь парадокс заключается в том, что Путин, скорее всего, опасается хороших отношений с США и европейскими странами, потому что близкие отношения с демократиями наверняка опасны для авторитарной системы, созданной им в России. Я думаю, что простое давление на Россию, без предоставления россиянам некой альтернативной картины мира, в действительности лишь приведет к пролонгации путинизма.
Это был Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Что ожидает от переговоров Джона Керри в Москве Алина Полякова, сотрудница Атлантического совета в Вашингтоне?
Я много не ожидаю этого визита, и я имею в этом в виду, что последний раз, когда Керри был в Москве, это было в декабре прошлого года, И от этого визита, мне кажется, он ничего такого особенного не добился от президента Путина и от Лаврова тоже. Конечно, мы знаем, о чем они будут говорить. Они будут говорить насчет Сирии, насчет Украины, я надеюсь, тоже. Но я так вижу, что сейчас Россия получила то, что она хочет в Сирии, и то, что она хочет в Украине тоже, на самом деле.
Если Москва в самом деле вынашивает надежду на то, что ей удастся продать или обменять свой уход из Сирии на демонтаж санкций, с вашей точки зрения, такие надежды имеют основание в реальности или это пустые иллюзии, которыми Кремль себя тешил последние, по сути, полтора-два года?
Я считаю, что мы сейчас видим все знаки, что санкции летом, вот в июне должны быть идти следующие постановления, что санкции, они продолжатся. Я не думаю, что сейчас будет момент Европе и США отменить санкции. Это потому, что на самом деле санкции связаны с Крымом. Пока Крым не часть Украины, с точки зрения России, а санкции останутся. И во втором, другого типа санкции связаны с Минским процессом. До сих пор Россия не собирается и не принимает никакие шаги, чтобы выполнить условия Минского договора.
Дмитрий Шлепентох, как вам видится контекст этих встреч Джона Керри в Москве? А на что, как вы считаете, сейчас рассчитывает Кремль, уйдя из Сирии?
Я не думаю, что они хотят уходить из Сирии полностью, это мне не кажется. Путин не хотел никаких, так сказать, сирийской ближневосточной империи. Он просто хотел, чтобы и в России было влияние в этом месте, чтобы у нее России оставались базы. Поэтому идея такова, что, в общем, я готов пойти на некоторое сближение с американцами и разделить пирог. Дайте мне какое-то влияние на Украине, скажем так, на Востоке. Дайте мне какое-то влияние на Ближнем Востоке. А дальше мы будем, мы не собираемся вытеснять вас, американцы, или вообще бодаться с вами до беспредельности. Нет.
То есть вы считаете, что у Кремля все-таки есть надежда вот на какой-то обмен? Ты мне, я тебе в этой ситуации.
В общем, да. И, в общем, на совсем не безосновательное. Повторяю, если посмотрим, каков тренд американского внешней политики. За конфликт с Россией – это Клинтон, это, так сказать, модель, что есть, так оно и должно быть. Те фланги, которые ей противостоят и которые хотят изменений, и Трамп, и Сандерс. Трамп вообще идея – бросим все, нам не нужна ни НАТО, ни Украина, ни Ближний Восток. А если кто-то хочет, чтобы мы их защищали, пусть платит нам деньги, это говорит Трамп.
Алина, Джон Керри во время встречи с Владимиром Путиным объявил о том, что он надеется на то, что переговоры помогут Вашингтону и Москве найти путь к укреплению отношений между двумя странами. Они докажут, что две страны, как сказал Керри, знают, как решать серьезные проблемы. Такие заявления государственного секретаря Соединенных Штатов – это, как некоторые американские наблюдатели считают, наивность или это реальный расчет на что-то? Можно ли, иными словами, сотрудничать с Россией успешно?
В последнее время мы слышим очень часто такого типа мнения от госсекретаря Керри и даже от президента Обамы. Но мы хотим иметь какое-то партнерство с Россией. Из чего состоит такого типа партнерства с точки зрения внешней политики? Это значит, что мы подписываем какое-то соглашение, что мы думаем, что Россия будет держаться к этому соглашению. Но так как Россия повела себя в Украине, когда она завоевала Крым, было международное соглашение, Будапештское соглашение, на самом деле, не знаю, как оно по-русски называется,
Будапештский меморандум, так и называется.
Будапештский меморандум, да, что он гарантировал, и Россия подписала этот документ в 90-е годы, и смотри, что получилось. Кремль просто плюнул на это соглашение, так можно сказать. Так что доверять такого типа партнеру, я считаю, это не очень умная идея.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Сирийская наживка Кремля». Чего пытается добиться в Москве госсекретарь Джон Керри? Возможно ли сотрудничество с Россией Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Марком Катцем, Дмитрием Шлепентохом и Алиной Поляковой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалдов. Профессор Шлепентох, можно доверять Кремлю?
Доверие, недоверие, еще в политике это, в общем, как бы, так сказать, несколько наивная вещь. Существует просто проблема раздела пирога. И если бы, я думаю, этот пирог мог бы разделился, и было их, так сказать, четкое ощущение того, что что-то принадлежит вам, а что-то принадлежит нам, то я думаю, что с Россией соглашение могло быть достигнуто. Они не хотят абсолютной бескомпромиссной конфронтации ни с Европой и даже не с Америкой. Поэтому, как только, так сказать, процесс разделения сфер влияния произойдет, и ни одна из сторон не начнет пытаться ее изменить, то я думаю, что такие соглашения могут быть достигнуты.
Дмитрий, мне кажется, что вот эта ваша идея раздела сфер влияния, она, видимо, будет встречена многими с большим удовольствием в Кремле и в Москве, если они слушают нашу передачу, потому что, как мне кажется, это очень сильно отражает именно их стиль мысли. Алина, как вы считаете, есть ли действительно в Вашингтоне, в Белом доме, в Конгрессе, замечаете вы такие настроения, вот такой подход к миру, как деление пирога?
Мне кажется, что нет. Как вы говорите, это на самом деле с точки зрения Кремля, с точки зрения российской пропаганды. Что вот в одно время мы разделили мир, скажем, Ялта, да, Вторая мировая война, потом все эти годы до 91-го года, при советском времени. Да. На самом деле Кремль хотел бы это иметь опять. Мне так кажется. Мне кажется, вся вот эта внешняя политика в Сирии идет только к этой одной цели. Чтобы опять была возможность России сесть за столом с Европой, с США и разделить мир на свои сферы, разделить этот пирог. Но за последние 8 лет внешняя политика Обамы нам не дает никакие знаки, что США пойдет на такого типа цель с Россией. Потому что мне кажется, что Обама не верит на самом деле. И мы это на самом деле даже знаем, потому что вот недавно было интервью с Обамой в журнале The Atlantic у нас здесь. И в этом интервью он очень искренне говорил насчет его мнения, насчет его взгляда к Украине, к Сирии и так далее. Обама не видит Россию сильной страной. Он не считал, что вот нам надо обращать много внимания на Россию сейчас, может, через 40 лет, но не сейчас. И он просто не хочет, чтобы США участвовала в войне. В Украине, в Сирии, мне кажется, Керри и Обама готовы пойти на некоторые компромиссы и даже доверить своему партнеру, которому на самом деле лучше не доверять. Эта идея, что есть сфера, на которой можно сейчас разделить мир, я не вижу такие знаки в Вашингтоне.
Дмитрий Шлепентох, вы столь настойчиво, призывая договариваться с Путиным, находитесь все-таки в очень маленькой группе сторонников такого подхода в США. Многие противники такого подхода считают, что с Кремлем невозможно договариваться, хотя бы потому, что он не понимает нормального языка компромисса. Любую готовность договориться он рассматривает как признак слабины, и это лишь разжигает его аппетиты.
Понимаете, дело уже не в языке, а не в словах, а в соотношении сил. Само появление, например, господина Трампа говорит о том, что сил становится меньше, когда Трамп, это говорю не я, а потенциальный президент США, что денег на военную экспансию нет, это опять же говорю не я, это говорит потенциальный президент, за которым стоят десятки миллионов, это значит, что силы уменьшаются, поэтому язык, он может говорить что угодно, но когда дело перейдет к конкретным действиям, надо будет учитывать эти реальные соотношения сил. И вот на это соотношение сил и играет Москва, и играет Тегеран, и играет Пекин, и играет масса других игроков.
Реальное соотношение сил в мире, как вам скажут многие экономисты, как раз далеко не в пользу Москвы, Тегерана или Пекина. Все-таки, возвращаясь к разным языкам, на которых говорит Россия и Запад, глава Международного комитета Госдумы Пушков отреагировал на террористические атаки в Брюсселе, по сути, злорадным комментарием, предложив Европе заняться борьбой с терроризмом, а не расширением НАТО. Можно предположить ведь, что он не один испытывает такие чувства в руководстве России. Вы считаете, что подобные люди или люди с такими настроениями могут быть партнерами, заслуживающими доверия?
Понимаете, какова здесь идеология путинского режима? Это как Николай I. Мы жандарм Европы. Мы главная опора Священного Союза. Вот Священный Союз – это европейская цивилизация. И вот это вместо того, чтобы европейской цивилизации соединиться вместе с Россией против исламистов, они же карбонарии, они же революционеры, и мы будем защищать европейскую цивилизацию, европейское христианство от этой мусульманского экстремизма. Вот такова здесь, грубо говоря, идеология и злорадство.
Но если все-таки отвлечься от идеологии, вы считаете, что можно сотрудничать с людьми, которые злорадствуют по поводу мощной террористической операции?
Сотрудничали со всеми. Сотрудничали со Сталином, сотрудничали с Мао, сотрудничали с кем только угодно не сотрудничали. И сотрудничали она с теми, с кем ей полезно сотрудничать. Поэтому исходите из того, что Путин — это есть некое абсолютное зло, и мы абсолютные демократы и абсолютные моралисты, и никак не можем ни с кем никогда, ни в какой случай, это я в это мало верю.
Алина, как вы относитесь вот к таким интересным параллелям? Сотрудничали со Сталиным, можем сотрудничать с Путиным.
Я бы сказала так, только вот ответить на ваш вопрос, это что, вы знаете, только потому, что мы, скажем, США сотрудничали там со Сталиным и с другими диктаторами, это не значит, что мы должны продолжать так и делать. Понимаете, когда у нас прошлое одно, мы можем поменять будущее. Но смотря на это, мне кажется, что потому что внешняя политика президента Обамы, она не смотрела на Россию, до сих пор не видит Россию и даже Украину как важными географическими территориями для внешней политики США, у нас просто теперь нет выхода. На самом деле, потому что США не было достаточно влиятельное в Украине, достаточно влиятельное в Сирии тоже, держалось подальше от этих двух конфликтов. Это дало, конечно, открытие России и Кремлю войти в эти страны и поменять достаточно сильно там ситуацию политическую и экономическую тоже. Россия себя так поставила в этой игре, что у США нет выхода, а кроме сотрудничать с Кремлем. Это, конечно, не должно было так быть на самом деле.
А вот с другой стороны, выход, предложенный Бараком Обамой, вы считаете, что он не работоспособный? Ведь что бы ни говорил госсекретарь Керри, объективно говоря, или как русские сейчас говорят, в сухом остатке, остается следующее. За последние 2 года в силе режим санкций, довольно суровый и довольно болезненный для России, чтобы мы не говорили, несмотря на многочисленные переговоры, как вы упомянули, Керри с Путиным и с Лавровым, ничего, в принципе, не меняется, и президент Обама говорит, давайте оставим это так, пусть Россия наступает на грабли. Такая политика, вы считаете, не работоспособна?
Честно говоря, мне кажется, нет, потому что получается? Больше и больше людей начинают верить в российскую точку зрения, в Кремля точку зрения, что скажет, например, как говорит один из наших кандидатов в президент Трамп, что НАТО никому не надо, что надо уходить из НАТО, что, например, США и Западная Европа заставила, скажем так, в Балтику войти в НАТО. Это, конечно, полная чушь. С моей точки зрения, НАТО — это волонтерская организация. Мне просто кажется, что на самом деле у нас стратегия сейчас другая, различается в Украине и в Сирии. Санкции были введены, потому что, а как вы знаете, Россия себя так повела в Украине, а насчет Сирии, ну просто у нас теперь нет выхода. Так что сотрудничать надо, потому что выхода другого нет, но доверять лучше не надо.
Дмитрий, сейчас даже некоторые американские критики Кремля признают, что существует шанс на то, что вмешательство России в Сирии в самом деле может создать условия для начала переходного процесса в Сирии, для урегулирования сирийского конфликта, и ради этого стоит попытаться договориться с Москвой. Ваш прогноз, может розыгрыш Путиным этой сирийской карты принести ему, наконец, какие-то ощутимые дивиденды в отношениях к Западом?
Как историк, мне всегда легче предвидеть прошлое, чем будущее. Тренды могут измениться очень радикально и неожиданно. Все зависит, скажем так, Один из возможных вариантов, кто придет к власти в США. Если придет к власти Клинтон, ну, то, скорее всего, сохранится это, так сказать, ни мира, ни войны, армию распустить, как говорил Троцкий. А с другой стороны, если приходит Трамп, то тенденция к изоляционизму усилится и даже, возможно, превращение злодея Путина в прекрасного и вообще достойного дядюшку Джо. Варианты могут быть самые разнообразные, самые неожиданные.
Но вот мой собеседник из университета Джорджа Мейсона, Марк Кац, он говорит, что проблема-то заключается в том, что, по сути, невозможно иметь дело с нынешней Россией, потому что политика Путина заключается лишь в попытках сохранения своего собственного режима. Вряд ли эта политика, если она действительно такая, прекратится в обозримом будущем, не так ли?
Она не прекратится, но может резко изменить ситуацию в Соединенных Штатах. Скажем так, что очень неожиданные могут быть повороты, которые совершенно 99% не предвидены, И как они не предвидели с появлением господина Трампа, так они могут не предвидеть совершенно неожиданные повороты внешней политики. И когда черное станет белым, белое станет черным. Поэтому предвидеть здесь что-либо, я бы воздержался от того, чтобы предвидеть точно, что...
Алина, с вашей точки зрения, возможны в нынешней ситуации теоретически нормальные отношения США с Россией и с Кремлем?
Я бы согласилась с Марком, которого вы упоминали, что с нынешней Россией невозможно иметь настоящее партнерство. Потому что политика Кремля, она только как бы смотрит на Россию. А мне кажется, Путин сам как человек, конечно, я не знаю, многие мы не знаем, но мы думаем, смотря на его политику, что невозможно же предсказать, что будет там на следующий год. Все, что можно сказать, это что экономика в России идет вниз, и это, конечно, будет как-то влиять на политику тоже. Я не знаю, многие думают, что будет, например, экономический кризис опять в России через следующий год или через два года. Это, конечно, может поменять политическую ситуацию тоже, потому что Путин все-таки уже не молодой человек. И в какой-то момент придет новый. А какая политика будет у этого нового человека, или это будет путинская, или другого типа, мы тоже не знаем. Может быть, и этот новый человек будет хуже и Путина. Но и в США тоже. Я не думаю до сих пор, что Трамп будет следующим президентом. Но это вообще-то возможно. И какая будет у Трампа политика, мы тоже не знаем. Потому что, с одной стороны, он говорил в одно время, что он поддерживает Украину, и говорит даже некоторые очень такие строгие слова против Путина. А в другие моменты он говорит, что он считает Путина своим другом и может как-то с ним сотрудничать и видеть какое-то будущее между США и Россией. Так что, на самом деле, до следующего года надо будет очень просто близко наблюдать, что произойдет в США. У нас с выборами, конечно, в ноябре, и то, что будет в России с экономикой, это тоже, мне кажется, поменяет сильно ситуацию.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Сирийская наживка Кремля». Чего пытается добиться в Москве госсекретарь США Джон Керри? Можно ли доверять Кремлю в разрешении сирийского кризиса? Стоит ли России рассчитывать на отмену или ослабление санкций? В передаче принимали участие Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, Дмитрий Шлепентох, профессор университета Индианы, и Алина Полякова, сотрудница Вашингтонской организации «Атлантический совет». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.